по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 941-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в книге пророка Даниила, 11 глава. Мы с вами завершаем сегодня 11 главу. Кстати, завтра, Бог даст, мы завершаем и чтение книги пророка Даниила. И послезавтра уже перейдем к Новому Завету, к посланию к евреям. И я думаю, что это как раз самое время для того, чтобы начинать читать послание к евреям. Завершим мы также и вот эту достаточно противоречивую часть. Я сейчас объясню по поводу противоречивости. Дело в том, что есть в Библии места, которые даже разные христиане могут понимать несколько по-разному, потому что информации не хватает. Бог дал нам ровно ту информацию, которую Он захотел дать, которую Он счел нужным дать. Мы иногда начинаем говорить, ну вот я хочу больше, я хочу знать подробности. Нет этих подробностей. Господь предпочел, Господь так решил, что нам не стал открывать эти подробности. И, очевидно, у него на это есть свои причины, которые мы, может быть, сегодня не можем понять, но это не меняет суть дела, эти подробности нам не открыты. Так вот, мы с вами перейдем к книге пророка послания к евреям, дочитав книгу пророка Даниила, и это, на самом деле, очень хорошо, потому что книга «Послание к евреям» дает нам возможность сделать такой некий обзор Ветхого Завета. Да, она в Новом Завете записана, но она возвращает нас к Ветхому Завету, она позволяет нам перечитать или даже побуждает нас перечитать Ветхий Завет. И вот здесь я как раз совершенно спокойно могу напомнить то, о чем наши постоянные слушатели уже знают, но а вот новым слушателям я об этом скажу. Мы читаем Библию за 5 лет, от Бытия до Откровения, и мы медленно, но верно и неуклонно подходим к завершению. Мы, собственно, уже выходим сейчас с вами на завершающую стадию этой нашей 5-летней программы, а потому что после книги «Послание к евреям» у нас останется, да, еще довольно много ветхозаветных книг, но это будут книги малых пророков, и там достаточно короткие книги. Вот эти глыбы ветхозаветные, большие объемные книги ветхозаветные мы с вами уже прошли. И вот, ну и в Новом Завете тоже останется из длинных, я имею в виду, по объему книг, останется только «Откровение Иоанна Богослова» после этого. Так что, пожалуй, пришло время, и есть смысл к этому уже сейчас готовиться, читая послание к евреям, пришло время объединить какие-то вещи, которые мы изучали в нашем цикле, объединить их вместе. Поэтому, кстати, по посланию к евреям у нас будет довольно много передач, достаточно большая будет вот такая у нас серия. Вот. Но это как раз возможность посмотреть на всю Библию целиком и найти ответы на вопросы именно во всей Библии на основе синтеза, на основе того, чтобы вот сочетать, сопоставлять то, что говорится в разных местах Священного Писания. Ну, а мы с вами тоже сегодня беседуем на тему, которая требует определенного синтеза, и синтеза очень серьезного. Мы говорим об Антихристе, мы говорим о том, кто такой Антихрист, мы говорим о том, в чем его функция. Мы говорим также сегодня, отвечая, между прочим, на вопрос, который нам здесь задают. Вот кто такой зверь, спрашивают. Про Антихриста тоже есть немало вопросов в ваших комментариях. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, в которых вы нас смотрите и слушаете. И вот в комментариях, на самом деле, немало вопросов. На эти вопросы сегодня мы будем отвечать даже не столько в нашей вот первой части, в которой мы обычно читаем ваши комментарии, сколько в основной части, которая, собственно, есть причина, ради которой мы собираемся, это чтение и изучение Священного Писания. Так что к этому обязательно еще вернемся. Теперь еще пара моментов, которые вам могут быть полезны, друзья. Иногда бывает, это бывает очень редко, это бывает крайне редко, но бывает, что на одной из наших площадок, причем эти площадки могут быть разными, либо нет эфира, либо какие-то сложности с эфиром, либо с вашей стороны, ну, то есть у вас не принимается что-то, не работает какая-то площадка, либо бывает и с нашей стороны, редко, но случается. Так вот, в таких случаях, да, вот вы заходите на одну из площадок, попробуйте другую. У вас нет, допустим, как у нас было здесь, да, нет звука, вы заходите в группу в соцсетях. Слушайте, вот так между нами писать мне об этом в момент эфира бесполезно. Ну, даже если я это прочитаю, я, скорее всего, это прочитаю, но даже в этом случае я все равно ничего не смогу сделать. Вот, я буду вести эфир. И более того, у вас есть возможность, обычно у вас есть возможность этот вопрос решить, заходите, пожалуйста, в наше приложение Teos, или заходите на наш сайт, что, в общем, еще лучше, оно точно работает, teos.fm. Ну и с другой стороны, если не работает сайт, тогда заходите в группы, тогда смотрите в группах. Так что ищите другие площадки. И помните, пожалуйста, что мы делаем все для того, чтобы программы выходили. И еще одна история, еще одно напоминание. Иногда вы задаете в своих комментариях, в своих письмах вопросы, которые на самом деле требуют беседы либо с психологом, либо с пастором. И на эти вопросы мы в рамках этой программы отвечать не можем. Более того, в личных сообщениях я зачастую тоже не могу отвечать на эти вопросы, потому что они требуют серьезного внимания, они требуют серьезного разговора. И зачастую не в переписке, а именно в личном общении. Поэтому, если у вас появляются такие вопросы, если у вас возникает такая необходимость в разговоре, тогда у вас есть возможность нам позвонить на телефон доверия. Нам это не значит, что возьму трубку я или, не знаю, Ян Латашинский или Анастасия Гвоздик или Александр Анисимов. Нет, конечно. У нас есть люди, которые сделают это гораздо лучше. Люди, которые как раз и подготовлены к тому, чтобы беседовать с вами, чтобы отвечать на вопросы, чтобы помогать, чтобы быть Божьим инструментом в этом большом и важном деле помощи. Так вот, телефон доверия 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон бесплатный на всей территории Российской Федерации. Звоните, пожалуйста, не забывайте. И это для вас. Господь дает нам возможность беседовать с вами. Господь дает нам возможность общаться. Давайте мы почитаем некоторые ваши комментарии, потому что тут есть интересные, действительно важные вопросы. Анна напоминает нам слова Господа нашего Иисуса Христа: «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное». И с другой стороны, есть напоминание о том, что ведь Даниил не был в этом мысли, в этом смысле не был нищим духом. На самом деле, конечно, Даниил был нищим духом, и мы это узнаем. Я думаю, что мы это видели также в молитве в 9 главе. Сейчас будем разбираться. Галина пишет: спасибо за ваши ответы, но мне почему-то все-таки трудно молиться. Я просто благодарю и все отдаю в руки Отца. Но пусть будет его воля. Не знаю, то ли это смирение, то ли уже безразличие. Не могу определить. На самом деле, конечно, Галина, у каждого из нас бывают эти ситуации, когда ты понимаешь, что трудно молиться. У каждого из нас бывают ситуации, когда ты думаешь, ну а вот как это? А что происходит? Или почему не происходит того, что я, возможно, ожидал бы? Ася на эту тему пишет: у меня несколько лет назад тоже было такое состояние, и я его оправдывала фразой из Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Но как раз в книге Даниила обратила внимание на то, что он был высокого духа. Так вначале он описывался. Теперь задаю вопрос: как быть высоким духом, чтобы делать дела, которые поручает Бог, и в то же время нищий духом, чтобы не потерять Царство Небесного? Ася, он был высокого духа. Не высокий духом, а высокого духа. если не слышите разницу. Сейчас давайте в это углубимся и разберемся. А потом про Даниила говорится о том, что в нем дух Бога Всевышнего. И это тоже важная история. А нищий духом и высокого духа, эти понятия, конечно, никак не противоречат друг другу. Давайте разбираться с нищим духом сначала. У нас нищий ассоциируется прежде всего с бедным. Но в тексте и в первоначальном понимании нищий – это не просто бедный. Нищий – это еще и тот, кто осознает, насколько ему необходима помощь, насколько ему необходима поддержка. Нищий – это еще и тот, кто осознает, что сам он не может. Ему без этой поддержки никуда. Человек, нищий духом, это не тот, у которого нет духа. А человек, нищий духом, это человек, который понимает свою полную зависимость от Бога, который уповает на Бога, потому что понимает, что нигде, кроме как у Бога, спасения нет. Мы с вами видели 9 главу книги пророка Даниила. Вот Даниил уже понял по Священному Писанию, что Вавилонскому плену приходит конец. 70-летний плен подходит к концу. Самому Вавилону пришел конец. А Медо-Персидская империя пришла ему на смену. Все, да, вот должен быть конец этому плену. И Даниил при этом обращается к Богу, и Даниил кается. Даниил понимает свою зависимость от Бога. Он уповает на Бога. И в этом смысле он нищ духом. Он кается, он приходит к Господу и за себя, и за весь народ. И мы с вами обращали внимание, что вообще говоря, он бы мог, так, по человеческому суждению, он бы мог за весь народ, да и не каяться. Но тогда бы это не был Даниил, тогда бы это был кто-то другой. Он кается за весь народ, он уповает на Бога, он славит Господа. Вот, и это показывает то, что он нищий духом. И при этом, при том, что он нищ духом, в нем живет Дух Святой, Дух Великого Бога. И в этом плане у нас есть гораздо больше, чем есть у Даниила. Мы имеем в себе Духа Святого, которого, собственно, и послал Отец, который исходит от Отца, которого обещал Сын, Господь наш Иисус Христос, как раз для того, чтобы выполнять определенное дело. В частности, Он обличает нас, Он наставляет нас, Он действует в нас, Он действует в мире. Так что вот это быть водимым Святым Духом, с одной стороны, и быть нищим Духом, это не одно и то же, совершенно не одно и то же, но это также сочетается в одном и том же человеке. Мы можем быть нищими Духом, но при этом нас водит Святой Дух. И вот в тот момент, когда нам бывает трудно молиться, такое действительно бывает. Галина пишет: «Не хочу ни читать, ни молиться, ни ходить на собрание, а просто быть с Богом рядом». В такой момент просто есть смысл послушать Бога. «Господи, что ты мне хочешь сказать? Господи, что ты мне хочешь открыть?» И не предаваться каким-то своим эмоциям или даже размышлениям, а просто слушать. Слушать в тишине. Да, возможно, читать Священное Писание, потому что Бог говорит через Писание. Но быть при этом открытой к тому, что Господь хочет сказать. Это важная история. Поэтому, да, конечно, быть нищим духом, то есть понимать, что в нас самих ничего нет, что все только от Бога, и при этом иметь в себе высокого духа, иметь в себе Дух Святой, Духа Святого, это, конечно, совершенно спокойно сочетается. Это то, что может быть вместе в человеке. Здесь есть молитвенные просьбы. Просит Галина молиться о покаянии и обращении Леонида. Господь его спасет, я верю. Спасибо вам. Молимся вместе с вами. И я также напомню, что у нас есть молитвенные эфиры на Теосе, молитва на Теос. Это бывает каждую среду в 15 часов по Москве. Тоже присоединяйтесь, пожалуйста, к этому эфиру. Еще одна, кстати, вещь, еще одно добавление по поводу вот этой ситуации с тем, чтобы быть нищим духом, и конкретной ситуации, когда не получается молиться. Вот это, пожалуй, та ситуация, когда есть смысл с кем-то поговорить, есть смысл с кем-то это обсудить. Ну и вот в этой связи наш телефон доверия 8 800 333 1706, я думаю, вам может быть полезен. И беседа с людьми, которые на этом телефоне работают, я думаю, тоже вам может пригодиться. Тут интересный вопрос задают, почему книги Библии делятся на канонические и неканонические. Я бы даже сказал, Анна, в ответ на ваш вопрос, я бы даже сказал второканонические. То есть книги, с одной стороны, канонические, с другой – второканонический, как бы второй канон или дополнительный канон. Вот я на самом деле очень рад, что вы об этом спросили. Дело в том, что мы ведь упоминали в прошлый раз книги Маковейские. Я порекомендовал вам эти книги читать. Я говорил о том, что эти книги как раз проливают свет на некий очень важный этап истории. Всякий раз, когда я об этом говорю, кстати, вот в прошлый раз этого не было, никто не написал, но всякий раз, когда я об этом говорю, либо в проповеди, либо где-то еще, кто-то говорит, ну как вы можете рекомендовать эти книги? Это же, те, кто знают умное слово, говорят, это же апокрифы. И ошибаются. Конечно, это не апокрифы. Давайте разберемся. Я коротко по этому поводу скажу. Информацию вы найдете также в сети, на хороших христианских сайтах. Но коротко об этом скажу. Если мы говорим с вами про Ветхий Завет, а в данном случае мы говорим только про Ветхий Завет, вот второканонических книг Нового Завета не существует. Но там действительно, если вам предложат, например, я не знаю, Евангелие от Фомы или что-нибудь такого плана, это никак не второканонической книги. А что с Ветхим Заветом? С Ветхим Заветом вот какая история. Есть еврейский текст, есть текст, который сохранился для нас на иврите, на древнееврейском языке. Это текст, который часто называется Мазоретским. Мазореты, писцы, переписчики Средневековья – это те люди, я бы сказал, герои служения Богу. Это реально герои, которые переписывали Священное Писание, переписывали священные книги. Причем переписывали очень внимательно. Они пересчитывали буквы в строке. Они пересчитывали строки, ну, скажем так, современным языком, на листе. Они убеждались, что тексты соответствуют. Копия, которую они делают, соответствует оригиналу. Ну, то есть, действительно, очень и очень серьезные усилия предпринимались для того, чтобы мы с вами сегодня получили неискаженное, четкое, точное Слово Божие, Священное Писание. И вот эти тексты на иврите до нас дошли. Но вы помните, я, наверное, вас этим уже замучил, но это важно и для понимания Нового Завета тоже. Вы помните, что после смерти Александра Македонского его империя развалилась, ну, фактически разделили на четыре части, четыре генерала Александра Македонского. И вот та часть, которая находилась на юге, она принадлежала потомкам Птолемея. Птолемеи, династия Птолемеев, столица их была в Александрии, и Иудея в начале до 198 года до Рождества Христова как раз находилась в этой части под властью Птолемеев. А почему это важно? Потому что в Египте было достаточно большое число евреев. И потому что эти евреи начинали забывать свой язык. И забывая свой язык, они все-таки при этом хотели читать Священное Писание. И вот возникла идея перевести текст Священного Писания на древнегреческий. Даже не древний, ну да, на древнегреческий язык того периода. Это уже не классический древнегреческий, вот третий век до Рождества Христова. И был сделан в Александрии этот перевод на греческий язык. Перевод получил название Септуагинта, перевод 70 или 72 толковников, переводчиков. Вопрос. А с каких рукописей они переводили? Когда читаешь этот перевод, когда сравниваешь, получается, что они переводили, не совсем тех рукописей, которые были у мазоретов, которые попали в мазоретскую традицию. И есть книги, есть тексты, которые, да, имеются в Септуагинте, но еврейского текста, еврейского оригинала не сохранилось. И евреи это не принимают. как Слово Божие. Есть целые главы в книгах, которых тоже не сохранилось. Допустим, мы с вами читаем книгу пророка Даниила. Мой вопрос, так, быстренько, да? Сколько глав в книге пророка Даниила? Если вы посмотрите Библию, будет вопрос, а куда вы смотрите? Потому что в изданиях, которые основаны на каноническом тексте, этих глав 12. И, кстати, третья глава довольно короче, довольно короткая. А в изданиях, где включается и второканонический текст, этих глав не 12, а 14. Сразу предупреждаю, что 13 и 14 главы мы с вами читать и изучать не будем, потому что к каноническому тексту они не относятся. То есть вот это то, что было в греческом переводе, это то, что, соответственно, есть и в славянской Библии, это то, что есть и в синодальной русской Библии, а это второканонические тексты. Но это то, чего нет в еврейской Библии, в еврейском священном писании, и это то, для чего у нас нет еврейских оригиналов, еврейских подлинников. Как к этим текстам относиться? Это был, среди прочего, один из вопросов реформации. И я в данном случае исхожу из учения, которое, собственно говоря, было заявлено, было провозглашено в реформацию. И, кстати, заключается оно не в том, что «Ой, не читайте эти книги, они опасны». Нет, конечно. Про второканонические книги и со второканоническими книгами ситуация такая. Эти книги могут быть полезны как документы истории и документы литературы. Именно поэтому я призывал читать и книги Маковейские, и книгу, извините, тексты Иосифа Флавия. И то, и другое. Ни в коем случае как богодухновенное священное писание, но как полезные исторические документы. Иногда там бывают и рассказы, весьма забавные рассказы, но рассказы, в которых может быть определенный смысл, может быть нечто полезное. Ну вот, концовку книги пророка Даниила прочитайте, пожалуйста. Это тоже может быть интересно. Так что мы с вами читаем, конечно, канонические книги Священного Писания, но мы с вами понимаем, что были тексты, есть библейские тексты, которые сохранились в греческом переводе, но с чего-то-то их переводили, откуда-то они возникли, и эти тексты входят в многие издания Библии. Русский синодальный перевод во многом, естественно, опирается на славянскую Библию, а славянскую эту Библию делали Мефодий и Кирилл. Мефодий, прежде всего, первоначально, и, соответственно, с греческой, с византийской традицией. И, соответственно, эти книги там есть. Вот поэтому во многих наших изданиях Библии эти книги бывают. Еще пару слов об Антихристе в качестве подготовки к тому, что мы с вами будем обсуждать сегодня. Про Антихриста далеко не все известно, что мы хотели бы знать. Но известна одна очень важная вещь. Дело в том, что, помните, мы говорили о том, как Антиох IV Эпифан был во многом прообразом Антихриста. Так вот, дело в том, что мы без Бога, без Божьей милости, без Божьей благодати, мы лично, каждый из нас, тоже в чем-то может стать неким прообразом Антихриста. И вот в этом как раз опасность. В чем именно, будем говорить сегодня. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою и просим Тебя, направляй нас сегодня, веди нас по Слову Твоему Святому, дай нам мудрости и силы, пребудь со всеми нами. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 941-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами продолжаем и заканчиваем сегодня читать 11 главу книги пророка Даниила. Возможно, даже успеем немного хотя бы коснуться 12 главы. Но в прошлый раз мы с вами остановились, пожалуй, на самом интересном месте. Мы говорили о том, кто еще явится на земле. Я бы предпочел сейчас, конечно, говорить о втором пришествии Иисуса Христа. И у нас была возможность это сделать, и мы еще обязательно будем об этом говорить. У нас еще будут такие возможности. Но сейчас мы с вами будем говорить о пришествии Антихриста, человека греха, человека беззаконного. И мы с вами видели прообраз Антихриста в Антиохе IV, Епифане и сирийской династии Селевкидов. Мы видели, что Антиох Епифан поступал во многом именно так, как будет поступать Антихрист. Хотя, конечно, он далеко не во всем был похож на Антихриста, потому что Антихрист – это фактически представитель сатаны на этой земле. Воплощение всего злого, всего неправильного, всего губительного, что касается человека и этого мира. И, конечно, Антиох IV Епифан при всей своей мерзости все-таки до этого не дотягивал. Сегодня мы порой начинаем сравнивать с Антихристом некоторых живущих или уже даже неживущих людей, правителей и так далее. Но надо понимать, что ни один, даже самый кровавый правитель, ни один, даже самый кровавый тиран в подметке не годится Антихристу. Однако есть общие качества, которые объединяют Антихриста и его служителей. И в прошлый раз мы видели два важные такие качества. Мы говорили о том, что Антихрист своеволен. Это его характерная черта. Он будет поступать по своей воле. И как это отличается от Господа Иисуса Христа, который пришел, чтобы творить волю Отца, а не свою собственную волю? Христос пришел во имя Бога Отца, его не приняли. Однако люди легко примут того, кто придет в свое собственное имя. Итак, первое качество Антихриста – это его своеволие. И, кстати, интересно, что всякий человек – Каждый человек, когда он начинает противиться Богу, когда он начинает ставить свою волю выше воли Божьей, фактически воплощает собою именно это качество. Всякий человек становится похожим и на Антиоха IV Епифана, и на Антихриста, когда он говорит: «Бог, пусть будет моя воля, но не твоя». И еще одна характеристика, еще одно качество Антихриста – это полное отсутствие смирения, его эгоизм, его себелюбие. Это не только про то, что пусть будет моя воля, это про то, что я выше всех остальных, я ценнее всех остальных, я важнее всех остальных. И, кстати, именно с этого, с гордыни, с своеволия, с себелюбия, с эгоизма началось в свое время падение сатаны. Ну а здесь мы видим, как Антихрист возвеличивает самого себя, восставая против Бога. И это стремление восставать против Бога также является одной из составляющих нашей греховной плотской природы. А Библия предельно четко описывает эту ветхую природу. Мы читали об этом, например, в послании к римлянам, 8 глава с 5 по 8 стихи. Я говорю об этом так подробно не случайно. Дело в том, что порой складывается ощущение, будто Антихрист – это где-то далеко, и никакой опасности здесь нет. Однако опасность заключается как раз в нашей греховной природе. Если эта природа не будет посвящена Иисусу Христу, если эта природа не будет предана Богу, то в ней появляются ровно те же черты. Я проводил параллель между Антиохом Епифаном и Антихристом не случайно. Дело в том, что мы тоже, пока мы не возрождены Христом, пока мы не призваны Богом, мы тоже участвуем в этой параллели. Мы тоже недалеко от этого ушли. Давайте прочитаем послание к римлянам, 8 глава, с 5 по 8 стихи. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Вот такая история, такое разграничение. Давайте мы с вами о нем помнить, и давайте мы с вами будем его учитывать. Да, это греховная природа, это ветхая природа, знакома и нам с вами. И вот в предельном виде, в наиболее полном виде, она проявится именно, когда придет Антихрист. И плотский разум обратится именно к этой природе, обратится именно к Антихристу. Именно поэтому люди так легко примут Антихриста. Антихрист в своих предвыборных обещаниях, в своих предвыборных программах будет как раз взывать именно к этим инстинктам, этим желаниям ветхой человеческой природе. Люди по греховной природе готовы стремиться именно к этому. И когда люди выбирают себе лидеров, давайте просто задумаемся на минуточку, каких лидеров они выбирают? Смиренных, готовых пожертвовать собою? Да нет, ничего подобного. Люди выбирают таких лидеров, как они сами. Именно поэтому в мире сегодня такие лидеры. Мы сами их выбрали. Таким будет и Антихрист, который явится в последнее время. И да, действительно, люди с удовольствием выберут Антихриста, люди с удовольствием возведут его на престол, и объясняется это как раз той самой греховной ветхой природой. Я хочу сказать еще об одной черте Антихриста, и мы не коснулись этой черты в прошлый раз. Это 11 глава книги пророка Даниила, 37 стих. «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желание жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Эта черта Антихриста заключается в том, что он будет отрицать бога отцов своих, он не почтит бога отцов своих. Некоторые считают, что Антихрист должен быть обязательно израильтянином. Однако эти слова могут совершенно спокойно относиться и к протестанту, и к православному, и к католику, и даже к язычнику. Потому что представитель любой из этих групп людей может отказаться от богов своих отцов. Я знал детей пасторов, детей священников, которые становились не просто атеистами, но и воинствующими атеистами. Вот так же и грядущий Антихрист. Он не будет уважать или почитать Бога своих отцов. И говоря об Антихристе, я уже отметил, что это не просто человек, но также и конкретная должность, если хотите. И для того, чтобы исполнить эту должность или исполнить эту функцию, понадобится два человека. Об обоих этих людях говорится в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава. Первый из них – это политический лидер, который происходит из Римской империи. И вполне возможно, что он не будет израильтянином. Я считаю, однако, что второй зверь, который придет, будет религиозным лидером, и он будет пытаться имитировать Христа. И я предполагаю, что как раз он и будет израильтянином. И мы считаем также, что он не будет считаться с желанием женщин. Тут есть разные толкования. Одно из них заключается в том, что в те последние дни будет пробуждение среди женщин, в частности, среди еврейских женщин, и они поймут, как это было здорово быть матерью Мессии, матерью Иисуса Христа. И у них, хотя и задним числом, будет такое желание. Есть, однако, еще одно толкование этого фрагмента. Дело в том, что каким-то образом женщины оказываются во многих случаях более духовными, чем мужчины. Вспомните, например, молитвенные собрания, и вспомните, насколько часто на молитвенных собраниях женщин оказывается больше, чем мужчин. И вот в какой-то момент у женщины срабатывает это данное Богом стремление обратиться к Нему, обратиться к Богу. И женщина в этом плане имеет очень серьезное влияние. Порой женщины даже в полной мере не оценивают свою силу и свое влияние. Однако Антихрист не будет считаться с желанием женщин. То есть Антихрист реально пойдет в мятеже против Христа, и он также поднимет мятеж против тех, кто будет напоминать ему о Христе. Это именно так, как написано во втором псалме. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Иными словами, Антихрист поведет земных царей в мятеже против Бога. Он попытается сбросить оковы веры или оковы религии. И мы читаем о том, что Господь посмеется над ним. Я хочу вернуться к мысли о том, что Антихрист не будет почитать никакого Бога. Это не совсем точно на самом деле. Он не будет почитать никакого Бога, кроме самого себя. Он установит религию, установит некое поклонение, и я думаю, что там будет даже лозунг «Единая религия единого мира». И, по сути, единая религия единого мира будет поклонением Антихристу, или, точнее, поклонением сатане. Он возвеличит себя превыше всех. Это и есть конечный результат его своеволия, его богоотвержения. Да, у него существует воля. И надо понимать, что его воля направлена на его собственное возвеличивание. И на самом деле это страшная перспектива. Мы читаем об этом же в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, 15 и следующие стихи. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Да, вот это и есть действие Антихриста. Не будет возможности ничего продать или купить, не будет возможности совершить какую-либо финансовую операцию. Люди не смогут купить билет на самолет или на поезд. Люди не смогут купить даже лекарства, если они не примут на себя это очертание зверя. Это полный контроль со стороны Антихриста, но, естественно, прикрываться это будет вполне благовидными предлогами. Ну, типа, это нужно для всеобщего процветания. Читаем дальше 38 стих. «Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями». Тут интересная история. Написано «Бог крепостей». И это действительно правильно, очень правильный, очень точный перевод. Это не «Бог крепости» или «Бог силы». Это именно «Бог крепостей», как укрепленных городов. Крепость, которая считалась символом государственного единства или государственной мощи. Я думаю, вы видели изображение языческих богов, у которых несколько корон. Эти короны символизируют царство мира. Помните, что сатана предлагал Христу царство этого мира, а Христос отверг его предложение. Некоторые считают, что сатана блефовал. Однако, читая Священное Писание, мы можем заключить, что царство мира действительно на определенное время принадлежат сатане. Он не блефовал, однако Христос все равно отверг это предложение. Ну, а Антихрист это предложение охотно примет. Он будет почитать именно вот эти крепости, он будет почитать именно эти царства. Он будет диктатором всего мира. Сравните, пожалуйста, это со вторым посланием Фессалоникийцам, 2 глава 9-10 стих, и Откровением Иоанна Богослова, 13 глава 2 стих. Мы сейчас это читать не будем, прочитайте, пожалуйста, сами. Итак, Антихрист будет принимать поклонение и сделает так, что весь мир будет поклоняться сатане. Все царства мира будут в руках у Антихриста, и он станет мировым диктатором, которого не знала еще земля. Читаем 39 стих. «И устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». Это, кстати, очень похоже на то предложение, которое когда-то сделал сатана Иисусу. «Да, вот ты признай меня, ты поклонись мне, я дам тебе все царства». Иисус отверг это предложение, Антихрист это предложение примет, и похожее предложение примут и многие земные цари. Это будет звездный час Антихриста и, по сути, звездный час сатаны. И он попытается использовать его по полной программе, сделать все, что можно будет сделать в то время, подчинить себе всю землю. Кстати, важно, что сатана ведь отлично понимает ограниченность его времени и ограниченность его власти. Но это как человек, который берет взятки и понимает при этом, что у него не так много времени на эти взятки. Вот он решает это время использовать максимальным образом. Вот по сути то же самое здесь делает Антихрист, то же самое здесь делает и сатана. Я прочитаю Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, 12 стих. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Вот, собственно, то, о чем мы говорили. Он знает, что его время ограничено, и поэтому он в ярости, и поэтому он пытается, извините за такое слово, урвать как можно больше. Но время торжества дьявола окажется недолгим. И именно Антихрист будет инструментом для исполнения воли сатаны в те дни. Антихрист будет господствовать над многими народами и использовать свою диктатуру так, как ему угодно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и дальше, в стихах с 40 по 45, 11 главы книги пророка Даниила, мы видим, что победа Антихриста, этого своевольного царя, окажется лишь временной. Читаем 40 стих. «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них». Здесь говорится «под конец времени». Имеется в виду тот конец времени, когда будут последние дни государства Израиля. И это будет время великой скорби. В то время будет царь Юга, то есть лидер Египта. Нам, кстати, сегодня очень трудно сказать, кто это такой, потому что сегодняшний Египет – это далеко не то мощное государство, которым он был в античности. Но, очевидно, тогда Египет укрепится. Ну или, по крайней мере, будет некий Юг, о котором говорит Священное Писание. Ну и с другой стороны, будет также и царь Севера. Это либо руководитель государства, либо руководитель межгосударственного альянса, который будет двигаться на Израиль с севера. Интересно, что эти цари восстанут против Антихриста. Они сначала примут Антихриста, но затем они восстанут против него и также против народа Израиля. Таким образом начнется последняя военная кампания истории человечества. Читаем 41 стих. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых». Начинается великий кризис последнего времени. И когда Антихрист войдет в Палестину, он встретит сопротивление от потомков Исмаила, то есть от арабов. Ему придется с ними нелегко, по крайней мере, какое-то время. Читаем 42 стих. «И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская». Да, Египет тоже не избежит этих потрясений, Египет тоже не избежит участия в этой битве последнего времени. Читаем 43 стих. «И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта, ливийцы и эфиопляне последуют за ним». Получается, что в эту войну, в войну последнего времени, будет втянута и Африка. Видите, здесь упоминание и о Египте, и о Ливии, и об Эфиопии. К тому времени большинство мира будет втянуто в войну. Мы также видим, что богатство мира возвращается на Ближний Восток, туда, где оно было изначально. Вы помните, как это богатство перешло в руки Вавилона, потом оно было у Персии, оно было у Греции, оно было у Рима, оно было у великих держав современности. В разное время разные страны считались наиболее богатыми. Однако в конце времен Богатство перейдет именно на Ближний Восток, туда, где оно было изначально. И более того, в последнее время богатство сосредоточится именно в руках Антихриста. Читаем 44 стих. «Но слухи с востока и с севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих». Антихрист будет вести успешную войну на севере и на юге. На него будут наступать, он будет защищаться, он будет обороняться. Однако в то время придут новости с востока и с севера. Будет армия, которая подойдет к Армагеддонской битве с востока. И она будет действительно беспокоить и даже пугать мирового правителя. И вот тогда для мира, в том числе для Божьего народа, не будет больше надежды, кроме той, которая в Господе. Читаем дальше 45 стих. «И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов здесь. Во-первых, на то, что Антихрист сначала завоюет всеобщую признательность, и все будут служить ему. Во-вторых, на то, что вскоре начнется мятеж против Антихриста, и мятеж будет со всех сторон. В-третьих, на то, где поставит Антихрист свои шатры или свой престол. Море – это Средиземное море. Священная гора – это гора Сион. То есть Антихрист установит свой командный пункт для завоевания мира именно между Средиземным морем и Иерусалимом, горою Сион. Однако править ему там не удастся. Он будет уничтожен личным возвращением Господа Иисуса Христа. Это последнее, на что я здесь хотел обратить внимание. Мы говорили о том, что против Антихриста будут бороться со всех сторон. Однако победителем окажется не какая-либо из человеческих армий. Победителем окажется Иисус Христос, который придет для того, чтобы установить свое тысячелетнее царство. Мы видим снова и снова, что только пришествие Христа сможет тогда спасти людей на земле. Потому что зло будет неуклонно торжествовать. А войны, которые будут тогда на земле, это войны зла со злом. Только Христос сможет избавить землю. Так Он и сделает, когда установит свое царство. В следующий раз мы с вами переходим к 12 главе. И в следующий раз мы завершаем чтение книги пророка Даниила. Это будет заключительная глава видения об Израиле в последние дни. Мы с вами говорим о великой скорби. И в следующей главе мы с вами узнаем, когда именно будут воскрешены святые Ветхого Завета. Мы узнаем, как и когда будет избавлен остаток Израиля. И мы также прочитаем заключительные слова, которые Бог говорит Даниилу о ситуации в последнее время. Мы с вами увидим очень важную вещь. Понимаете, многие используют первый стих 12 главы, чтобы доказать, что церковь будет проходить через великую скорбь. Но если мы внимательно будем слушать Даниила, то мы поймем, что он говорит о своем народе в последние дни. Это не про церковь. Церковь к тому времени уже со Христом. Это воскрешение ветхозаветных святых, которое происходит не в момент восхищения церкви, но в самом конце великой скорби. И это воскрешение необходимо, чтобы ветхозаветные святые могли войти в царство, которое установит Христос на этой земле. Подробнее поговорим уже в следующий раз, в нашей заключительной беседе по книге пророка Даниила. Кстати, если хотите подготовиться к тому, что будет дальше, читайте Новый Завет и читайте послание к евреям. Между прочим, вы найдете немало параллелей между, с одной стороны, посланием к евреям, а с другой стороны, книгой пророка Даниила и другими книгами Ветхого Завета. Ну а пока, друзья, всего доброго и благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.